У ефіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Японія перажывае найбольшыя нястачы з часоў другой сусветнай вайны. Пра гэта заявіў сёння ў тэлевізійным выступе прэм'ер-міністр краіны Наота Кан. Ён дадаў, што сітуацыя на пацярпелых ад землятрусу атамных электрастанцыях застаецца цяжкой. Паводле яго слоў, у краіне яшчэ прынамсі некалькі дзён будуць назірацца перабоі з падачай электраэнергіі. Учора на станцыі Кусіма-1 адбыўся выбух, адно з памяшканняў якога было разбурана. Абалонка рэактара не пацярпела, сёння прадстаўнік ураду не выключыў магчымасці яшчэ аднаго выбуху на іншым атамным рэактары на той жа станцыі. Узровень радыяцыі ў наваколлях АЭС вышэйшы за норму, эвакуяваныя каля 200 тысяч чалавек. Сёння паліцыя прэфектуры Міягі на ўсходзе краіны заявілі, што колькасць ахвяр землятрусу і выкліканага ім цунамі толькі ў гэтай прэфектуры можа перавысіць 10 тысяч. Чалавек. Паводле афіцыйных звестак, агульная колькасць ахвяр дасягнула тысячы. Працягваем навіны. У Лібіі сёння адданыя Муамару Кадафі сілы пры падтрымцы авіяцыі адбілі ў паўстанцаў міжземнаморскі порт Брэгу. Пра гэта паведаміла лібійскае дзяржаўнае тэлебачанне. Чакаецца, што заўтра ў Парыжы дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон правядзе сустрэчу з прадстаўнікамі лібійскай апазіцыі. Прызначаная на панядзелак і аўторак сустрэча міністраў замежных спраў краінаў Вялікай Васьмёркі будзе таксама прысвечана Лібіі. З Парыжу Клінтон працягне дыпламатычнае турне ў пострэвалюцыйны краіны Егіпет і Туніс. У сталіцы Йемену Сане сёння працягваюцца акцыі пратэсту апазіцыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Салеха, які знаходзіцца пры ўладзе ўжо 32 гады. Учора падчас сутыкненняў паміж паліцыяй і дэманстрантамі былі забітыя прынамсі 4 чалавекі. Сёння памёр таксама адзін з параненых. Генеральны сакратар АН Пан Кімун заклікаў удзельнікаў супрацьстаяння да стрыманасці і асудзіў урад Йемену за залішняе выкарыстанне сілы. У Расіі сёння адзіны дзень галасавання. Выбары розных узроўняў праходзяць у 74 суб'ектах федэрацыі. Гэта апошняе галасаванне перад агульнанацыянальнымі выбарамі дэпутатаў Дзярждумы ў снежні і прэзідэнта ў сакавіку 2012 году. Фаварытам рэгіянальных выбараў з'яўляецца партыя «Адзіная Расія», якую адчульвае прэм'ер-міністр краіны Владзімір Пуцін. Сацыялагічнае пытанне, аднак, сведчаць пра зніжэнне рэйтынгу кіроўнай партыі. У Стамбуле тысячы журналістаў з розных гарадоў Турэччыны выйшлі сёння на вуліцы, патрабуючы вызваліць калега, асуджаных на турэмнае зняволенне. Дэманстрацыя праходзіла ў цэнтры Стамбулу, мітынгоўцы трымалі плакаты з лёзунгамі ў абарону справядлівага правасуддзя, партрэты арыштаваных або забітых калег. На пачатку месяца 5 журналістаў былі арыштаваныя паводле абвінавачання ў дачыненні да антыўрадавай змовы 2003 году. Расследаванне справы працягваецца з 2007 году. За апошнія некалькі гадоў па справе аб змове былі арыштаваныя каля 100 прадстаўнікоў інтэлектуальных колаў, сярод якіх выкладчыкі і журналісты. Султан Аману Кабус бен Саід Аль-Бусаід надзяліў сёння Раду Аману заканадаўчымі паўнамоцтвамі. Для распрацоўкі паправак да дзейнага заканадаўства краіны будзе створаная адмысловая камісія. Рада, якая раней мела выключна дарадчыя функцыі, складаецца з дзвюх палатаў – выбарнай Рады Шуры і дзяржаўнай рады, куды ўваходзяць прызначэнцы выканаўчай улады. Застаецца невядомым, ці захавае султан права вета. Тыдзень таму на фоне масавых акцый пратэсту султан звольніў шэраг непапулярных міністраў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – даклад МВФ і ростанне эканамічнай палітыкі. Наколькі слушная прапанова Міжнароднага валютнага фонду правесці дэвальвацыю беларускага рубля? Чаму беларускія ўлады адмаўляюцца ад гэтай рэкамендацыі? На што яны спадзяюцца, чаго перасцерагаюцца? Чаму МВФ лічыць слабай эканамічную палітыку беларускага ўраду? Над гэтымі тэмамі праскім акцэнце разважаюць эканаміст Барыс Жаліба, кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леаніт Заіка і эксперт Інстытуту прыватызацыі менеджменту Зміцер Крук. Днямі быў абнародаваны даклад МВФ па эканамічнай сітуацыі ў Беларусі. Гэты дакумент даволі крытычна, хаця і без катастрафічных прагнозаў, ацэньвае стан і перспектывы беларускай эканомікі. У документе утрымливается прямая рекомендация провести девальвацию национальной валюты для стабилизации платежного балансу, причем провести уже сёлета. Эксперты фонда означают, что белорусские улады перечат этой рекомендации, спосылающейся на политичные тяжкости, навод часткового сгортывания летошнего подвышения заробков. И по водле докладу, белорусские улады сподзаются, что платежный баланс отрымается стабилизовать за кошт продажу активов из внешних пазыков. Господар Жалиба, чья позиция подается вам больше реалистичной?
Я в этом пытании на боку Амарша, на боку нашего рада. Я лечу, что девальвация поступовала, она так и где, как и ранее, навод поскорился сама собою. За студень и лютый до кошика курс, валютный курс белорусского рубля снизился на 4 коска там 60%. Это зашмат. Я так разумею, что размова идет о разовой официальной девальвации с боку Рады, якой пропонует МВФ. Ну, к шталту девальвации другого студеня, памятайте, 2009 года, якая выкликала панику. И главное, отток с рублевых депозитов банковской системы. Это может погоршить стан банковских ресурсов, и кепско отобьется на кредитовании экономики, реального ее сектора. Поэтому я лечу, что Урад не погоджается. Лечу, что он тут поступает в некотором смысле слушно. Потому что вот эта погроза, отток вкладов, вычерпание банковских ресурсов, она большее зло, нежели там, скажем, нек там вести борьбу с отмовным сальдо платежного баланса и так далее.
Леонид, а какая ваша позиция? Ну, вот со слова господара Жалибы я зразумел, что выбор на сам речь помеж такой имгненной и ползучей девальвацией. Так, коли это саправды так, может, и не так, я не ведаю, но коли так, то что лепш, ползучая чи имгненная?
Ну, вообще, девальвация – это хороший прием для улучшения экспортной позиции страны. Это первое. Второе. Небольшая девальвация вызовет инфляцию и вызовет прирост покупок, потребления, что оживит экономику. То есть, вообще-то в плохом можно всегда видеть хорошее. Главное – поступать экономически профессионально. Резкого обвала белорусского рубля, скажем, с 3000 там, до 4000, какую-то такую мощную девальвацию, от которых у всех просто дыхание перехватит, было бы лихо и слишком лихо. Но ведь вопрос не в этом. Мы обсуждаем просто то, что сделано было плохо. В Беларуси плохая экономическая политика, плохая денежная политика, плохая валютная политика. Мы только просто рассуждаем, а из плохого что лучше сделать? На самом деле причина не в этом, причина не в том, что там резервы падают по причинам роста внешних, так сказать, рисков, внешних проблем. Дело в другом. Беларусь абсолютно такая советская, абсолютно патерналистская экономическая политика, когда страна не зарабатывает. Где-то в год на 10 миллиардов страна потребляет больше, чем зарабатывает.
Коли дилемма зараз в теперешней ситуации, насколько я еще зразумел, и снова я повторю, вот такая. Ти проводить это имгненно, ти проводить это поступово. Господар Жалиба сказал, что коли проводить это имгненно, есть сумный досвид 2009 года, коли это спорожает панику и отток укладов. Так вот, як оно лепш?
Мне приходилось последний год говорить о том, что девальвация ступенчатая, итерационная девальвация, она более приемлема, она уже идет где-то так процентов там 4,65 по 31 декабрю происходит. И я рекомендовал проводить 1,5-2% в месяц девальвацию. Если не прислушались, то она сама идет. Она сама идет, тут ничего не сделаешь.
Змитер, а какая ваша позиция? Вот я так разумею, что наши коллеги в данном выпадку так или иначе подтримливают позицию белорусского Ураду. А вы, вот что Международный валютный фонд не разумеет вот этих наступств, про какие казалось господар Жалиба, то есть, ну, это панику спородить. Так ти в даденном выпадку махчима лек, а окажется горш за хворобу.
По-перше, я не зусім погоджуся с такой интерпретацией доклада Международного валютного фонда. На мой погляд, говорится об альтернативе або имгненная девальвация, або поступовая. Это не зусім корректная трактовка того, что написано в докладе. Проблему я бы разглядал трохи шире. Что необходимо сделать для того, как досягнуть внешней равновагии? І Міжнародний валютний фонд, він пропонує шерох інструментів і у тим ліку девальвацію. Ми чомусь звертаємо увагу тільки на девальвацію. Між тим, ті сценарії, які пропонує МВФ, вони включають девальвацію як один з шереху інструментів. На мій погляд, узровень обмінного курсу – це люстерка фактично продукційності праці економіки. І тут я трактував різні пункти глядження поміж Радом і МВФ, що Рад говорить, що ми маємо сродки і можливості підвищити продуктивність праці іншими методами, бо девальвація якраз таки вона супроводжається шоками у першу чергу у банківській системі. У той час, як Міжнародний валютний фонд говорить об тим, що найбільш актуальними є зовнішні виклики і наростити продуктивність праці, то бок добитися устойливого економічного росту у даній ситуації без макроекономічної коректировки немагчимо. Обидві пункти глядження, вони мають рацію, але ж, на мій погляд, на сьогодні основне, об чим треба говорити, який набор інструментів може використовуватися для того, як досягнути зовнішньої рівноваги, то бок досягнути стабільності гандлевого балансу, і яку роль у гэтым шэрагу інструментаў павінна сыграць дэвальвацыя.
Леонід сказаў фразу, вызначэнне, якое прысутнічае і ў дакладзе МВФ. Там гаворыцца пра слабую эканамічную палітыку беларускага ўраду. Ну, можа, такое дзіцячае пытанне, але, ну, вось заходнія, скажам, палітыкі крытыкуюць Беларусь якраз за надзвычай суровую палітыку. І, здаецца, ў Беларусі ў эканамічнай сферы пануе, ну, строгі нагляд, кантроль з боку дзяржавы. А фонд вось піша, што палітыка слабая, дык яна слабая ці занадта жорсткая. Вось ім, как бы, не дахадзіш. І ў чым тут справа, Леонід?
Ну, для Беларусі я сказал бы так. Делать то, что в советские времена, за что высылали послами в Замбию. Если ВВП растет на 7%, а зарплата растет на 12%, то есть дисбаланс, так сказать, конечного показателя и роста частных доходов. Если, скажем, мы посмотрим по остальным параметрам белорусской экономики, это связано и с развитием внутреннего рынка, там плюс 17%, и роста доходов по отдельным категориям, скажем, при 7% ВВП на 35% и так далее. Вообще, так сказать, тут не требуется каких-то профессоров АМФ, у них иногда привлекается. Здесь элементарное, нарушаются пропорции равновесия потоков товаров, денежных потоков. И это вот такой непрофессионализм. А точнее, здесь очевидно, что такие приоритеты политические. 10-й год, президентские выборы, все шло, так сказать, красиво так. Выборы закончились, обнаружили, что и денег не хватает, только начали хорошо жить. Но я сведу к простой формуле. Это непрофессиональная, слабая с точки зрения экономической теории политики. Это сильная политика с точки зрения использования, бездумно использования административного ресурса.
Змітер, ви згодны з Леонідом?
Той на ступені згоден. На мой погляд, тут просто має місце конфлікт дефініції, бо коли критикують за надзвичай, як ви кажете, сурову політику, мають на увазі, перш за все, то, що урад вмішується доволі активно у шерег відносин, які він з пункту глядження тих, хто критикують, не повинен вмішуватися. І у докладі МВФ, до речі, то ж саме критикується, але просто тут уже кажуть не об самой політиці, політики, а хоча б наступствах самої політики, і гэтыя наступствы, паколькі яны ведуть до шэрагу негативних вынікаў, то їх характеризують як слабую політику. Тобок я б тут не бачу нейкого конфлікту і нейкого супротпоставлення, гэта просто розныя дефініції, які використовуються для характеристики або самої політики, або вынікаў гэтай політики.
Господар Жалеб, у мене да вас больш такое конкретне питання, здається, якраз в докладі про гэта как бы так глухо адзначено, что новый премьер Михаил Мясникович почал уже в певном сенсе корректовать ту самую программу социально-экономичной политики, якая была принятая на всебелорусском сходе. Вы не можете сказать, у чем, коли это саправды так, у чем полягают гэтые корректировки? Усім вядомае вось гэта его такое даволі гучнае, сенсацыйнае вызначэнне становішча ў сельскай гаспадарцы, што яно жахлівае.
Ну, я бы сказал так, что вы слушно вызначаете это не больше как корректировки. Ну, мы бачым, что, да, критика сельской гаспадарки з его уст прагучала, Но что там робится конкретного? Что там дали свободу фермерам, приватной властности на землю и так далее? Ничего этого не робится и не родилось. Тут была размова о том, что слабая, и жесткая, и грошовая политика, и экономичная политика. Я могу додать, что Покуля остается бесперспективной. То есть самые такие важные... серьезные хворобы, они застаются, как ранее. Скажем, я лечу, что Урад не справится с задачей обновного сальда нашего баланса платежного и гандлевого, хоть бы его поменьше. Что девальвация тут такая паллиативная полумера, и она может, ну, трохи-трохи ослабить проблему, но не больше того.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – доклад МВФ и ростанье экономичной политики.
Ну, вот зараз мы уже почали крыху размову про программу. Вот еще одна цитата с доклада МВФ. Беларусь повинна зрабіць выбор, ці будзе яна прытрымлівацца мадэлі на аснове цэнтралізаванага планавання, ці мадэлі свабодных рынкаў. А вось навошта рабіць ўвогуле нагул выбор? Вось у Беларусі ёсць свая мадэль, якая, як кажуць, спалучае лепшае з абодвух падыходаў. І вось тая лібералізацыя, ну а што, это такая палачка-выратавалачка, такі залаты ключык. Вось, кажам, суседняя Украіна, нібыта той выбор ўжо зрабіла на карысць лібералізацыі, ну і што, шчасця там нема. І знешні доўг, дарэчы, як адсотак ад ВВП, значна больш, чым у Беларусі. Можа быць, размовы пра тое, што вось у нас будзе рынак, у нас будзе ўсё добра, ну это моцнае спрашэнне. Не Леонид.
Замечательно вы сказали, и мне сразу напоминает ситуация, когда на ком лучше жениться, на блондинке или брюнетке, да? Если вы скажете, что на блондинке, то означает, у вас будет целый спектр там от Мерлин Монро до девушки из подъезда соседнего, и также на брюнетке. Ну, я думаю, что мы стали умнее, и стало понятно, что либеральная либо административная политика, так, это все-таки профессиональная сфера деятельности, и либеральная политика может быть такой же плохой, как и административная, центральная командная система. Вот это уже вроде как понятно. То есть нельзя просто вот блондинку сделать своей женой в Беларуси, и все заработает. А я думаю, что мы научились главным, в общем, таким вещам, что экономическая политика, во-первых, она не должна быть заложницей политики вообще, такой, политиков. Потому что самое плохое, что можно сделать, это отдать определенные рычаги политикам, и они тут уже такого натворят, что и по России, и по Украине видно. Второй момент – профессиональность. Профессиональность заключается в том, что рынок – это достаточно сложная машина, которая работает при наличии элементов регулирования конкурентного, так сказать, антимонопольного, там, судебного. Вопрос стоит в профессионализме. В советское время был директор Института экономики Леонид Абалкин. Он как-то сказал очень простую вещь. Потому что экономика Советского Союза будет работать тогда лучше, когда у нас будут лучшие экономисты. И я это отношу полностью к своей родной стране. Если сравнивать там с Украиной, Белоруссией, Польшей и прочее. Когда у нас будут действительно квалифицированные и высоко, в общем-то, профессиональные экономисты, и второе, имейте в виду, что они будут иметь отношение к реальным процессам воздействия на экономику, тогда мы получим результат. А сейчас это, в общем, какое-то летание мухи то влево, то вправо, сплошные дисбалансы. Назначили премьером Мясниковича. Что он может сделать? Он 16 лет просто находился вне реальной экономики. Затем надо вообще команду всю новую. Все новую команду. Зачем люди, так сказать, вот с мышлением, с знанием, так сказать, понятийным аппаратом прошлого века? Тут много таких больших проблем. Лукашенко махнул рукой. Он эту директиву подписал 31 декабря, его уже достали все. У Мясниковича нового правительства тоже сейчас голова кругом идет. Поэтому, я думаю, вопрос профессионализма – это вопрос будущей политики.
У нас такой разносной либерализации не будет. Я частково погоджаюсь с Леонидом. Вот, конечно, тут и профессионалы потребны, и потребно створить умовы, дать свободу. Может быть, у нас и есть профессионалы не кепские, но дать им свободу працы, а не работать в таких рамах выполнения вызначенных показчиков и так далее. Видите, я все ж таки пессимист. Я думаю, что те рамки, в яких працював засюди наш урад, яны и застанутся. И мы же, как вам сказать, ходим по коле. Вот поглядите, основные проблемы. Как вырешить проблему отмовного, велизарного отмовного сальда нашего гандлевого баланса? Так? Ну, просто треба подвысить экспорт, значно подвысить экспорт и притормозить импорт. Простой отказ. Вот. А конкретно как это зарабить? А зарабить это так надо, чтобы наши товары были больше конкурентоздольные на замежных рынках. А для того, в свою очередь, что требуется зарабить? Реконструкцию, модернизацию с допомогой притягивания буйных замежных капитала. Укладанию. Но а как это зарабить нашему Ураду? А снова же, основная причина, я лечу, что у нас доминуют политичные факторы над экономичными. Ну и задать себе питание, снова, почему эти буйные инвестиции не идут в нашу страну, не влияющие на то, что мы уладковываем форумы, у нас есть инвестиционный кодекс, ну и так далее, и так далее. Треба, конечно, в Ураде новую команду, притянуть новых экономистов, у тем лику, как мы говорим, из недержавной сферы, и они есть, и молодые, и их имена известны. Может быть, тогда будут певные зрухи.
Змитер, а вот на ваш погляд, чем проблема? У тем, что люди непрофессиональные керуют белорусской политикой? Ти, тут проблема у тем, что не хапая политичной воли для какого-то решения?
Худший другий вариант. На мой погляд, для белорусской экономики певный период тому были сформулированы некие принципы, которые на протягу долгого периода просто ретранслюются, и шмат у кого есть певный страх, как отойти от этих принципов, от этих норм, и тут можно говорить об том, что эти принципы и нормы, они худшей керуют экономичными уладами, ниж улады керуют этими экономичными нормами. И с этой позиции то, об чем каже МВФ, что потребно вызначиться, какая модель экономики будет ти то рынковая, ти то административная, это справды маю рацию, бо, на мой погляд, те нормы, по яких я казал выше, яны, это некий эклектичный набор, как вы казали, возьмем все лепшее от обоих моделей, а лишь это не есть самостоятельная модель, якая устанет працавать на долготерминовые перспективы. И то, об чем каже МВФ, это что потребно сделать выбор, какую модель мы, на базе какой модели мы далее хотим развиваться. И тут же об либерализации. Либерализация у рынковой модели это азбучные тезисы экономики, это худший инструмент. Это мы не можем сказать, что вот проведем либерализацию и будем вам счастье. Это худший та необходимость мова для развития, для эффективного переразмеркования ресурсов в экономике, якая может дозволить дальнейшее подвышение конкурентоздольности и дальнейшее подвышение продукционности в экономике. А лишь сама по себе либерализация, створение рынковой инфраструктуры, и она абсолютно не гарантует то, что эта экономика, она будет расти и продукционность ей будет повышаться. Вы привели приклад Украины, ну, вот, на мой погляд, Украина, это как раз таки приклад того, где можно сказать об том, что рынковые некоторые принципы яны реализованы, але в той же час яны реализованы настолько своеобразно с певными оговорками, что сравнивать с Украиной, на мой погляд, некорректно. Мы можем сделать нечто совсем новое и назвать это рынковыми принципами. Это то, что мы имеем в Украине. Так, азбучные некие принципы там реализованы, але в той же час уровень коррупции, уровень некоторых хиба в Украине, и он зашкаливает. Тому сравнение с Украиной тут, на мой погляд, не совсем працуе. Я тут на 100% погоджаюсь с экспертами МВФ. Эта программа, она не утримовывает вразного отказа на то, якая, на какую модель мы будем обопираться. Худшей, эта программа, она вызначает вельми пригожие приоритеты. Я не думаю, что кто-то будет отмовлять необходимость нарушения человечного капитала типа повышения эффективности сельской господарки. Але она дає махчимость для развития на базе або первой, або другой модели. Она не дает отказу, как это будет достигаться. И это основное, что подкресливают эксперты МВФ. И это выбор, его придется сделать, бо, как я сказал выше, те эклектичные принципы, они начинают все больше суперечить один другому и не дают развиваться экономике на базе те первого набора принципов, те другого.
Леонид сказал такую фразу, что экономика не повинна быть закладником политики. Але, ну, вось у нас на вачах прыклад, скажам, таго ж Егіпту, дзе спадар Мубарак праводзіў эканамічныя рэформы, кажуць, нават паспяховыя рэформы, ну, не надта зважаючы там на палітычныя, можа быць, якія-то чыннікі. Ну, вот он і атрымаў. Эксперты фонда кажуць, што беларускія ўлады кажуць пра палітычныя цяжкасці, палітычныя рызыкі ад паніжэння заробка. Параўнанні з мінулым годам. Дык вось, на ваш погляд, яны маюць рацыю, ці сапраўды ад правільнай палітыкі не атрымаць егіпецкі рэмейк?
На мой погляд, тезис об том, что экономика она не повинна опираться на некие политические приоритеты, ну, он имеет рацию, и сапраўды в долготерминовой перспективе это повинно быть так. И заходячи из этого, например, во всех странах керівников, скажем, Национального банка призначают на довольно протяглый термин, и он не залежит от политических керівников. А лишь у любой країни урад так або иначе, он безумоўна, ён мае на ўвазе і палітычную сітуацыю, і тыя палітычныя чыннікі, якія павінны абумоўліваць яго эканамічную палітыку. І Беларусь тут зусім не выключэнне. Адзінае, што можна сказаць, што перад выклікам такіх сур'ёзных рызыкаў, якія мы атрымалі сёння, ну, гэтая палітычная воля, яна павінна больш актуалізавацца, і для таго, каб пераадолець гэтыя рызыкі, яны сапраўды вельмі значныя і могуць нанесці вялікую шкоду беларускай эканоміцы. У такім выпадку палітычныя наступствы могуць быць яшчэ больш цяжэйшымі. У гэтай сітуацыі сапраўды ўрад можа заплюшыць вочы на некаторы перыяд, на краткатэрміновыя палітычныя мэты. Ну, это, так скажем, нормативный пункт леджения. И не претендую на некую истину опошней инстанции. Тут вельми тяжко говорить об том, что на данный момент является первым приоритетом для того або иного урада.
Леонид, ну, покольки вы вылучили этот тезис, то вам его и оборонять. Ну, саправдыці, не может вот так отрыматься, что, мовно кажучи, Лукашенко, ну, скажем так, вот абстрактно, пачне рэалізоўваць праграму Леаніда Заікі, народ яму устроіць Егіпет, і ён потом будзе думаць, ну, неважна, зато ўсё зрабіў прафесійна, кваліфікавана, кампетэнтна, так, як вучыў мяне Заіка.
Замечательная вещь, вот подумать об этом серьезно. Хотя в свое время были предложения, я полагаю, что мы вообще должны смотреть на общество, в данном случае белорусское общество, системно. То есть вообще в этом убедились на ошибках реформы в России, так сказать, и в 90-е годы. И то же самое Египет. Даже если в экономике работают какие-то рыночные инструменты, там в Египте, скажем, критичный сектор, там сфера услуг, деньги идут за эти гостиницы и прочее, этого мало. Общество предполагает, что аналогично экономическая демократия должна подпитывать политическую демократию и социальную демократию. Вот как специалист в области вот этой полнейшей демократии хочу сказать, что нарушение баланса, оно пагубно. И в отношении, скажем, того, что если в Беларуси делать профессиональную экономическую политику, она не будет чисто экономической. Она предполагает, соответственно, изменение, скажем, таких важных институтов, как право, как защита человека, защита собственности, институты, юридический суд, и все должны работать как действительно демократические институты. Это предполагает точно так же развитие социальной демократии. Не просто там пенсионное дело, а многофакторная, многоступенчатая система поддержания человека на различных этапах своей жизни, от рождения до смерти. И вот здесь этого профессионализма не хватает, потому что мы разрезали общество на какие-то сегменты политические. Вот есть Лукашенко, есть там партия, оппозиция. Кстати говоря, это принципиальная ошибка была, когда мы все зацепились за политическую демократию и стали из нее что-то пытаться выжимать. А вот если бы, так сказать, наша элита, если бы мы действительно бы обратили внимание на то, что экономическая демократия является первичной. Экономическая демократия – это свобода потребительского выбора, это свобода собственности и прочее. Поэтому я бы сказал так. По Египту, по реформам позиции Лукашенко. Лукашенко потеряет власть, если он будет оставаться на тех же старых ветких традициях примитивной социальной справедливости и такого примитивного советского, так сказать, центропубкизма, когда мы лучше всех и прочее. Беларусь должна меняться, Беларусь будет меняться. Конечно, сделать это правительство Мясниковича сложно, не то время, не те люди. Вот, конечно, я думаю, что уроки Египта тоже сказываются. Специалисты, эксперты, профессионалы, ученые. Я думаю, наша задача состоит в том, чтобы способствовать к такому системному и сбалансированному развитию движения вперед. И в экономической сфере, и в политической, и в социальной.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ёй удзельнічалі эканаміст Барыс Жаліба, кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіха і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Зміцер Крук.
У эфіры «Радыё Свабода».
Шановныя слухачы, «Радыё Свабода» гучыць у эфіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая – аналітыка, культура, вашы лісты і званкі.
Нагадваем тыднёвы расклад спецыяльных праграмаў.
У панядзелак «Праскі акцэнт». Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
У доме літаратара галасы маладых і сталых аўтараў.
У аўторак карэспандэнты «Свабоды» возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі.
У вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі.
У сераду чытаем вашы лісты і слухаем званкі. Свае адказы даюць Валянцін Жданко і Ян Максімюк.
Пішыце нам на адрас 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказник у Менску 266-39-52.
У четвер передача «Батьки и дети незалежности».
И новое «Подорожжа свободы».
У пятницу аналитичная экспертиза «Подорожжа» и знов «Батьки и дети незалежности».
У субботу новый выпуск передачи «Дом литератора», тыдневый огляд вершов на свободу, а так само на ваши питания отказывая гость онлайн-конференции.
У неделю новый выпуск про акцента і перадача званочкі.
Паважаныя слухачы, так выглядае тыднёвая афіша «Свабоды».
Слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Радіо Свабода». Добрый день! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Пачым пазнаць, што выбарчы перыяд у дадзенай краіне закончыўся? Залежыць ад краіны, скажаце. Вось у Беларусі, напрыклад, выбарчы перыяд заканчваецца з момантам, калі запаўняюцца турмы і суды пачынаюць судзіць апанентаў актуальнага ўладара, якому некаторыя грамадзяне асмеліліся на выбарах кінуць дэмакратычны выклік. Ну так, гэта ў Беларусі. А ў Польшчы або Чэхіі? Там таксама выбары заканчваюцца следствамі, судовымі разбіральніцтвамі і калоніямі строгага рэжыму? У такіх краінах, як Польшча і Чэхія, выбары заканчваюцца тады, калі пераможцы на выбарах перастаюць публічна гаварыць пра абяцанні, якія яны публічна давалі перад выбарамі, і паціху забіраюць людзям тое, што былі вымушаны аддаць перад выбарамі, каб задобрыць электарат. У гэтым сэнсе і Беларусь апошнім часам пачала пэўнае набліжэнне да сярэднееўрапейскіх палітычных стандартаў. То бок, акрамя папаўнення асабовага складу калоній строгага рэжыму, у Беларусі пачалі таксама забіраць тое, што далі перад выбарамі. Вось званочак, які тлумачыць гэтае набліжэнне Беларусі да Еўропы.
Что зрабилось у головок чиновниках? На съезде хлопали у ладоши, что детям отменили билеты на транспорт. А теперь платить надо, коли ездишь на каникулы. Не на каникулы, а ездить к бабушкам и до больных. Только у школы туда и обратно надо платить. Чиновники думают, что много грошей пойдет у казну. Не рассчитывайте, бо дети более не будут на гэтые кружки ходить, бо мати уже не будут платить гроши за кружки, бо нема за что. И кружки, и билеты, где такие гроши брать? Детей еле вытянули из подвалов, батьки нашли им занятки. Дык на тебе, батькам горе, а детям радость. Теперь им не надо ездить на кружки. Опять с компанией полезут у подвалы. А там и шприцы, и окурки, и бутылки от пива. Батьки целый день на работе, а им вольная воля. Раби что хочешь. И что из них вырасти? Потом говорят, что много беспризорных. А кто их робя? Уже кружки закрывают, бо дети перестали ходить. Летом будут опять болтаться. Треба, каб теперь зарабили этот второй съезд. Каб хлопали ногами.
Цяпер наша традыцыйная рубрыка «Вольная трыбуна слухачоў». Гэтых званочкаў я не каментую, хоць вельмі часта выпадае і хочацца так рабіць. Але мне таксама хочацца, каб вы пачулі як найбольш сваіх тэлефанаванняў у эфіры «Свабоды» і па магчымасці без скарачэнняў. А таму я не прыдумаў нічога разумнейшага, як амаль палову нашай штотыднёвай перадачкі прысвяціць суцэльнаму блоку вашых галасоў і меркаванняў без маіх каментароў. Калі ласка.
Я подскажу 200 тысячам слушателей «Белорусской свободы», что делать, если Михалевича снова заберут. Вот если вы сегодня опасаетесь, что кого-то из вашей семьи завтра заберут, и уже знаете, что будете делать, то и делайте для защиты Михалевича. Я думаю, что теперь он нам не чужой.
Здравствуйте, Владимир Николай. Почему США и НАТО немедленно не остановят использование ливийских самолетов, вертолетов, да и орудий для истребления своего народа? Нужен мандат? Так я тоже его даю.
Самое наивысшее достижение Михаила Горбачева улягает в том, что развалился Советский Союз, який продлевал интернациональным долгом во все краины света. Это практически продлевал нашим добробытом, нашими людьми и всеми и остальными другими вещами.
Обуджение, снег иде, паузе шаша, разболелась душа. Коник слабый, воз скрипить. Сбоку лес стеной стоит, корову съели, нема и дров, житё кривдуя, будь здоров. Не спрасовала, теперь уже знаю, хата с краю. Голосовали всем селом, как не отбывся перелом. Было все ясно, да что все сгасло. Як тут жить? Цены за короткий час проглянули весь доляровый запас. Кричать все тые, перемена у мне доволи. Годы идут, здоровья мало, воза жало. Налетела завируха, треская сорока, мало засталося уже сошкой, более с палкой, ручкой, ложкой. Эх, зараза, як пристала, нечто думать треба, бо кончается и сало. Ну, трасе, разбита гребля, а ехать все ровно треба. За уладя за по-дерзки.
Вот у нас в Казахстане по телевизору я смотрел. Корреспондент Казахстана задает интервью американскому послу. Как у вас по Конституции, если один штат задумает выйти из состава США? На что посол отвечает, у нас понятия такого нету. Один штат самостоятельно никогда не проживет. Но у нас был Советский Союз, такое мощное государство. Сейчас каждая республика после распада отдельное государство. Американский посол по телевизору всему миру заявил, а мы этого давно добивали.
С нагоды дня народжения Михаила Горбачева. Видовочно... То, что я расскажу, вы не пустите в эфир, але это боль людей, которые зараз вам могут вам этого не сказать. Справа заключается в том, что дивно просто, что цивилизованная, справды, как себя позиционирует Европа и Америка, так званый цивилизованный свет, собираются шановать этого человека. Ему лепш было подарить заспиртованного абортованного белоруса с двумя головами и четырьмя руками. Вот что, это злочинец, який виноваты в трагедиях миллионов, десятков миллионов людей, який зробил огромадную шкоду найбеж белорусскому народу из-за своей безотказности, что б он там ни казал. А то, что он выдатный популист, это всем ведомо. И про якое шанование его, як збирается, небыто, и он уроковал свет от ядерной катастрофы. Так званого соцконцлагеря и объединения Германии отбылось бы и без ядерных спекуляций. Это и так видовочно. А вот то, что и он не уроковал своих громадян безотказно, давши дозвол на опущение на этих территориях ядерного облака, вместо того, как отправить его подалей в Арктику. Вот это злочинство сусветного масштаба. Он повинен сидеть до конца життя в турме.
Любимый сынок Олесь Михалевич, я вам вельми горжусь, что вы настоящий герой Беларуси. Ваше имя будет записано золотыми буквами истории Беларуси. Что можно ожидать от лукашистов? Я и раньше говорил, что они продали за 5 копеек большевистских своих родных батьку и мать. Я не уверен, что будут у власти 100 годов, как минимум. Я говорю и уверен, что конец уже близкий, и их будут судить как зрадников белорусского народа.
Добрый день. Ось вчора у звоночках стали слухать лукашист обурался. Мы, значит, лукашисты, не будем ховать голову в песок, коли наш диктатор будет лопаться. Так а чего вы чекаете? Ваш проводир и зараз в серьезной небезпеці, потонає у невырашальных проблемах. В Украине острый дефицит замешанной валюты. Ось и выходьте на улицу под лозунгом «Нам валюта не потребная», а ніводная акция с подтримки вы ему не зладили от широго сердца. Всюди вас треба автобусами привозить. За последние 3 года знайти лукашиста в Минску, як голку в сені. У кого не запитаешься, все отхрещиваются. Не, я за его не голосую. А кто голосует? Так виходьте, лукашисти, покажіть, що вас багато. Вам нема чого бояться, що проти вас спецназ не кинуть. Дякую за увагу, Надія Мінськ.
Хочу сказати про нашу бульбу, якою вельми хвалять. Ми ганаримося, що у нас вельми добра бульба. Самі будемо їсти з апетитом, де да ще і у інші країни відправимо. І отримаємо гроші і подяку. Так ось, не ведаю, якою бульбу отправляються в інші країни, но ту, яку ми їдим, так це позор. Ось купила у крамі бульбу фермерську по 2000 у пакеті. Так шелупаю було у 2 рази більше, ніж бульби. А 3 штуки були вообще гнилые.
Кто в Беларуси возглавляет оппозицию? Это те, кто не справился со своим участком работы, кто был не в ладах с законом, кто таит личную обиду на Лукашенко. А поддерживает ее бестолковые, безрассудные, злобные граждане, вершоплеты и балаболы. Они ставят в противовес президенту то, что живут и работают в городе, что более грамотные и начитанные, хотя, как и Лукашенко, учились в советских вузах на общих основаниях. Считают, что этого достаточно, чтобы управлять государством и народом. При этом умалчивают, что имеют деревенское происхождение и не стесняются питаться колхозными продуктами. Но эти начитанные городские грамотеи не стесняются без устали годами извергать черноту в адрес президента, уступать в сговор с иностранными империалистами, брать от них деньги, превращаясь предателей. Никак не могут понять, что порядочные белорусы не пойдут за ними.
Уважаемый Ян Максимюк, ну, не треба пускать в эфир КГБиста или Сексота. Это того, как я говорю про санаторные умовы у КГБ. Я уже их ведая, переживал, как будут размарковываться кроши ЕС. Попрекал, что на площади не бачил с палочками, яких бы легче было лупцевать дубинками. Ему и так достатково эфиры белорусского радио и ТБ.
Это Александр Анатольевич Яцкевич. Вельми хочется повиншовать усіх жанчин, які слухають наше радио, пожидать усього самого найлепшого, пленной праці, здоров'я, доброго настрою. Може, нам не благо було повиншувати Олександра Григоровича? Він же один у нас, як мамка. Як нянька, як мамка. Не тільки батька, але він і за маму.
Сіна, слухаю свободу і хочу відказати лукашистам, у яких усіхда нехто виноват. А вони роблять вигляд, що вони усі не при чому. Але ж я хочу сказати, що ми усі, у тим числі гэты лукашисты, усі ми заложники этого гестапо, усі. А коли хто робить вигляд, що він тут ні при чому, то гэта самая последняя сволочь.
Внимательно прослушавши вчерашнее интервью, данное американским средством информации, вношу предложение. Список невъездных повеличить еще на 150 человек как минимум и до конца президентского срока Александра Лукашенко. Оракул.
Подару товарищу лукашисту, который в звоночках туманно разважал, что час, мовляв, покаже, выйдут яны на площадь и не, и который покривдився, коли я поравнал поводины, лукашистов с поводинами страуса. Хочу сказать наступное. Вспомни, поважанный товарищ, как началась инаугурация проводыра. Коли он промчался по безлюдных улицах Минска, як черт на колеснице. Соправда, видовище было жутковатое. Разгар белого дня, а на улицах ни души. Такое уражение, что город пережил эпидемию чумы и газовую атаку.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Другую частку нашай перадачы пачнем ад цяжкога пытання. Мы, журналісты, наогул самі любім ставіць цяжкія пытанні іншым. Але часам і нам выпадае пабыць у сітуацыі іншага, то бок чалавека, якога прыпякаюць такімі пытаннямі. У нашай рэдакцыі чамусьці найчасцей любяць пячы мяне.
И в начале августа, в первых числах, я по радио, по телевизору смотрел в деревне это программу российского телеканала. И там они сказали, россияне, что делали социологический опрос, если единое государство сделать Россию и Белоруссию, за кого бы отдали голос? 80% россиян отдали бы голос за Лукашенко. Так почему же идет такая пропаганда сейчас против Лукашенко? В 86-м году, когда я был, в деревне не было ни асфальта, ничего. А вот в 2010-м поехал, каждая улица асфальтирована. При Лукашенко свет есть, даже тупички асфальтированы. За городом, за населенные пункты на остановке автобуса. Автобусы регулярно ходят. Вот. И почему такая пропаганда идет против Лукашенко?
Частка отказу фактично заключается уже в вашем питании. А таму і прапаганда супраць Лукашэнкі пайшла навалам, што ён усё яшчэ быў бы не без шансаў стаць лідарам саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Асабліва, калі б саюзнай выбарчай камісіяй кіравала спадарня Ярмошына са спадаром Лазавіком. Вы думаеце, Пуціну з Мядзведзевым гэта падабаецца? І яны хацелі б праводзіць выбары саюзнага прэзідэнта па беларускім сцэнары? Рытарычнае пытанне, правда? Адносна таго, што ў Беларусі ва ўсіх вёсках хорошыя вуліцы і нават асвятленне ў вечары дзейнічае. Ну што ж, гэта толькі радуе. Але ці вы сапраўды лічыце, што тут заслуга перш за ўсё Александра Рыгоравіча? Вось будзе ўжо гадоў 10 з гакам, як я выбраўся ў першае сваё падарожжа па сярэдняй Еўропе. Із Чэхіі паехаў у Славаччыну, потым у Аўстрыю, потым у Вугоршчыну, а потым у Славенію. І я проста дзіву даваўся ва ўсіх гэтых краінах. Ва ўсіх вёсках, якімі я праязджаў, былі акуратныя дамы, як з-пад іголачкі, харошыя вуліцы, ветлівыя людзі. Як гэта магчыма? Пытаўся я ў сябе самога. У іх жа не было Лукашэнкі. Я нават у жонкі запытаўся ў голас. Як гэта магчыма, што аўстрыйцы так добра і культурна выглядаюць без Лукашэнкі? На што яна мне адказала, што менавіта таму яны так добра і культурна выглядаюць, што ў іх няма Лукашэнкі. Жаночая логіка, разумееце? Ты ўсё роўна, я і да сёння не магу ўцяміць. Ці існуе прамая сувязь паміж прэзідэнтам краіны і тым, што людзі ў гэтай краіне хочуць жыць багата, чыста і акуратна, ці не? Па-моему, калі людзі не хочуць жыць багата і культурна, дык ніякі прэзідэнт з калоніямі строгага рэжыму іх не намовіць да гэтага. Вялікую цікавасць выклікала інтэрв'ю, якое Александр Лукашэнка даў амерыканскай газеце «Вашынгтон Пост», і якое потым у скороченном выгляде показала белорусское телебачанне.
Добрый день, это Андрей из города Пинска. Вот я смотрел интервью нашего президента в газете «Вашингтон-Пост». Он там жаловался, чуть ли не плакал. Вот, мол, какие вы плохие американцы. Запретили моим детям ехать в США и так далее, и так далее. И что ему в Европу нельзя ехать, но почему-то он только о своих детях говорит, особенно о своем Кольке. Ведь другие дети, другим детям нашим тоже надо ехать за границу, чтобы хотя бы полечиться, посмотреть, как там живут люди, поесть чистой от радиации, экологически чистый продукт и так далее, и так далее. А наш президент только о своих детях.
Долго глядеть и слухать Лукашенко тяжко. Бутафория и лживость под маской пристойности. Маю на увазі его опошнее интервью американским журналистам.
Говорить стекли. Слушаю сейчас интервью давал Вашингтон-Пост Александр Григорьевич, и вижу, как эта женщина шокирована, которая берет у него интервью. Она просто не понимает, что творится, какие бандиты 19 декабря разбили 2 стекла, так надо было выставить этих ОМОНовцев не в дом правительства, заманивать их как бы, что они там стояли, защищали эту всю провокацию. А надо было перед домом правительства поставить их и защитить. Ну, побили, ну, хорошо, кто-то присоединился. А тот, кто вышел на мирную демонстрацию, да, на мирную демонстрацию вышли люди, и им дают по 4 года тюрьмы.
В ответах Лукашенко на вопросы корреспондента газеты «Вашингтон-Пост» было столько же вранья и цинизма, как в его выступлениях по белорусскому телевидению. Ни слова о том, что к подсчету результата выборов не были допущены представители кандидатов в президенты. А даже филиал КГБ белорусское телевидение не утверждало, что на площади независимости было всего 3000 человек. Уж очень беспокоится Лукашенко о так называемых журналистах, типа Зимовского, Козиатко, Прокопова, Михалевского, которые верно служат своему хозяину, как Руслан из известного романа Георгия Владимирова. Льют ушаты грязи на честных, порядочных людей, что считают деньги оппозиции. Видимо, им мало еще платят за их омерзительные гнусные передачи.
Молодежно, Николай. У черговый раз переконываемся, який наш президент хлусливый. Быцем ён уже и не ведая про Ирину Халип, мужа Пресанникова. Ён же заужды выступающий перед российскими журналистами подкресливал свою искренность в политике в кавычках. Так это и есть такая его искренность.
Яще одна тема, якая викликала живую реакцію наших слухачов. Політичний емігрант Зенон Пазняк у інтерв'ю нашому радіо вельми адмовно виказався про політичних опонентів Лукашенки, включаючи тих, які зараз знаходяться під арештом і яким погрожають терміни довгого зняволення. Зенон Пазняк лічить, що яни, як клоуни, це ягоне слово, гуляли на цих виборах під музику і поводле сценару Лукашенки. А ось, що думають на цей конт некоторі з вас.
Виступ Зянона Пазняка. Перше, господар Пазняк поводиться настільки гонориста, нібито з'являється намісником Господа Бога на землі. А чоловіку нельга поводиться так гонориста, яким би геніальним і заслуженим він не був. І до того ж, для християнина вогулі гординя смиротний грех. Друге, ніхто не осуджає чоловіка, який утік за межу, ратуючи свою свободу і життю. Але такий чоловік не має права ставитися з погардою до тих, хто тут за свої переконані сидіть в'язниці. Які б вони не були політики, все одно вони покутники, герої і в'язні сумління. Критикувати за помилки можна, тільки спокійно і об'єктивно, приводячи докази. А так все це нагадує гори фантазії.
Слухаючи виступлення Пазняка по вашому радіо, складалось впечатлення, що його устами говорить Чергінец. Уж слишком були похожі їх суждення об опозиційних політиках. Думаю, що цим висказуванням господар Пазняк сам себе підписав приговор як політику.
Хто буде ахвярним козлом, коли Лукашенку знов захочеться погулять у лібералізацію і виправлення дикого крену на Усход і на Венесуелу з Іраном черговим уявним зближенням з Європою? Ось міркування нашого регулярного дзвоночника.
Хочу сказать следующим Санникова и Статкевича. Вы понимаете, что виноватыми будете вы, потому что окажется, что александрийский идеалист ничего не знал, что вы не пускаете адвокатов. Уж таких фокусов, как недопуск адвокатов, Байкова не делала. А ведь знаете, где она? Поэтому не думайте, что вы останетесь ни при чем. Думаю, что виноватыми будете вы.
Карацей, мы перестерегли вас, спадары следчия. Наракайте на себе, коли из вас, як со спадарыни Байковой, будут робить крайних. Ці треба нам передавати пісні і танці?
І на гетую тему у наших слухачів існують супрацьлеглія міркаванні.
Одна слухачка недавно говорила с горечью, что это вы все про площу, да про площу, да про Некляева, хоть бы что спели. Так неужели она не может поглядеть на телебачение, сколько там песен и конкурсы красоты, и конкурсы песен. Уже детки поют, уже можно с утра до вечера слухать песни. Это точно как при Сталине детки пели. Спасибо Сталину за наше счастливое детство. А еще римляне из истории древней кричали «хлеба и зрелищ». Так вот, что стало с той Римской империей, это известно. Так вот, я хотела сказать, такое тяжелое время стоит у Белоруссии, темное горе для тех, кто сидит у тюрьмах, для их мужей, для их родителей. И какие еще надо песни кому-то?
Песняў і танцаў у званочках не будзе, але будуць і больш лёгкія тэмы. Ні адной турмой, так бы мовіць, жывуць беларусы. Вось як задатак таго, што званочкі будуць спакваля вяртацца да больш лёгкага тону, які дамінаваў у нашай размове з вамі на пачатку, калі мы толькі знаёміліся, няхай паслужаць гэтыя званочкі.
Ну, можно все же найти консенсус с оппонентами. Молодец, дедуля, которому я не понравился. Правильной дорогой идете, товарищ. Я вот тоже эту вот ориентацию, когда мужчина мужчине нравится, ну как-то не понимаю. Так что пусть нам, женщинам, нравится Ян, а вам, Яночки, это правильно. На то и точку поставим.
Где эта Ян находится тут? Может, вода за ним там? Уже какая поверхня незразумелая, таких дымок, что вообще поганский. А что там за город или что там за Яном находится? Может, Ирландия?
Ян Максимук, я трохи огорчилася, что ваша жонка против вашего повышения. А может, она и права. Нельга рисковать. Я еще не хватало потерять такого Яна. Яна разумная жанчина. С 8 марта в яе. Извините, что трохи юмора на свободу. Бо одни некие несчастья на нас летут. Только частушки нас вдохновляют. Хай они зробят нам концерт в честь 8 марта. И спеют частушки. Сауко ды Гришка.
Ну, дзякуй за віншаванні маёй жонцы. Перадам, напэўна, узрадуецца. А нарачанскаму селяніну мізантропу, які разглядае мае здымкі ў інтэрнэце на прадмет непарадку на маёй канапе, я скажу толькі, што на гэтым здымку, які яму цяпер трапіў у вочы, у тле відаць марскі пляж з крэсламі для турыстаў. Але дзе гэты пляж і над якім морам, я яму не скажу. Ён не заслужыў. Калі пазвоніць нам і скажа нешта толковае, хоць раз на месяц, дык я, можа, і памяняю думку, ды адкрыю яму сакрэт, дзе быў зроблены гэты здымак. Мудра звоньце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце «Кароткія хвалі».
Ад 18 гадзіны нашая перадача гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 5840 і 5930 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы давіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў.
Адрас у Менску 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Віноградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбірайце свабоду.